Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Продолжаем. Мы цикл бесед, посвященных Антону Павловичу Чехову, и бесед о его произведениях, и о нем самом, поскольку он, конечно же, неотделим от своих текстов, в связи с тем, что у него скоро будет день рождения. Мы вот такую традицию завели, дни рождения писателей, отмечать на радио «Вера». И Антон Павлович Чехов по новому стилю 29 января, его день рождения, а по старому стилю 16 января. Ну, то есть, вот, пожалуйста, такой интервал между этими двумя датами. И обращаемся мы к его произведениям и вглядываемся в них, как это часто бывает на радио «Вера», с христианских позиций. И Чехову многое есть, что нам сказать. В нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Отец Павел, снова вас приветствую. Огромное вам спасибо, что приходите и делитесь вашими переживаниями о Чехове и о его текстах. И, ну, для тех, кто, может быть, слышал наш вчерашний эфир, да, мы завершили разговор его рассказом «Во овраге», начать сегодняшний разговор тоже хотим рассказом «В овраге».
Да.
Поскольку, отец Павел, это ваша была идея. В этом произведении у Чехова в концентрированной форме, в концентрированном виде изложено, да, изложен и ход его собственного поиска, и то открытие, которое делает он в ответ на проклятые вопросы русской литературы.
Причем это открытие давно открытого. Но культура в том и состоит, чтобы человек, оказываясь в своей эпохе, будучи представителем своего поколения, на вечные вопросы предлагал ответ из своего времени, из своих обстоятельств, на том языке, который доступен, внятен современникам.
Что, собственно, в себя включают проклятые вопросы? Про что моя жизнь? В чем ее смысл?
Да.
Есть ли смысл у страдания?
Да, один из самых важных вопросов. И все эти вопросы для человека последовательно мыслящего, они приводят к вопросу, каков Бог? Он кто? Он любовь? Он все видит? Он все может? Или чего-то он не может? И что-то он оставляет на произвол человека?
А знаете, еще какой вопрос, отец Павел, рождается в связи с этой знаменитой плеядой проклятых вопросов? Господи, а что я могу для тебя сделать?
Ну, это как одно из проявлений себя. Это даже вопрос, знаете, он в контексте отношений человека и Бога. Мы иногда говорим, покажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Но глубже и шире этот вопрос звучит по-другому. Потому что самый большой и самый верный, и самый неизменный друг человека
— Господь.
Это его Создатель, это Господь, это его Господь. Поэтому можно сказать так, в какого Бога ты веришь? Я тебе все расскажу о тебе. И как ты строишь свои отношения с Ним? И будет предельно ясна твоя жизнь, и даже предсказуема твоя участь в вечности.
Вот Чехов человек, бесконечно трудившийся для Бога.
Это человек, который...
Даже при том, что он не называл это такими высокими словами и сам про себя мог говорить, что он агностик, пусть он говорит про себя все, что угодно.
У людей, которые последовательно вдумывались, вчитывались в творчество Чехова, можно сказать так, Чехов – это не просто человек, который затрагивал эти темы. Чехов – это человек, который после своей юмористической поры других тем не затрагивал. Они все были предельно серьезные, они все были о достоинстве человека, о смысле его жизни и о человеке перед Богом, перед вечностью.
И сам Чехов, напомню, строитель школ, три школы он построил в Мельхове в своем, библиотек.
Больниц,
практикующий врач, естественно, бесплатно принимающий бедных крестьян.
Благотворитель необыкновенный.
Филантроп, последовательный причем. Да. Кроме того, человек, умеющий и любящий труд на земле, занимавшийся собственным садом, занимавшийся лесом в Мельхове. При нем лес в Мельхове воспрял.
Для Чехова не было это звучит не преувеличенно, не пафосно. Получается, что чужих людей, абсолютно чужих, маленьких, невзрачных, не было. Если он видел подлость, то он ее не смаковал. Он о ней сокрушался.
Он о ней плакал.
Он о ней плакал. Он Бунину сказал перед незадолго до кончины: против пятой заповеди я не грешен. То есть, несмотря на то, что папаша был тиран и вообще очень, очень тяжелый человек, Чехов с 16 лет везет на себе
всю семью.
Ответственность за семью, материальную ответственность, в том числе, даже просто соловья басни не кормят. И вот он, понимаете, у Чехова это постоянно, поиски ответа, что происходит, какой смысл в жестокости, в этой несправедливости, в грязной жизни, в этом невнимании друг к другу. Откуда, почему люди так невнимательны друг к другу? Потому что они невнимательны к самому главному источнику внимания, к тому, которое свыше. И вот он в уста преступника, фальшивого монетчика, старшего сына этого богатого дома,
это,
в повести, в овраге,
да.
Он вкладывает там, у хозяин овдовел, ему, как всем им богатым, находит красивых невест, он ему находит невесту, которую этот старший сын называет уже по традиции матушка, мамаша, и вот, и мамаша сокрушается, она набожная, у нее всегда лампадки горят, и она думает о том, что неправильно мы живем, нечестно. Людей мы совершенно, говорит она старшему сыну, постоянно обижаем. И, Боже мой, как обижаем. Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем. На всем обман, обман и обман. Постное масло в лавке горькое тухлое, у людей деготь лучше. Да нечто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать. Кто к чему приставлен, мамаша? Это лейтмотив и отца, и его. То есть, мол, ну, такое предопределение, такая уж карма. Вот, кто к чему приставлен. Да умирать ведь надо, возражает она. Ой, право, поговорил бы ты с отцом. А вы бы сами поговорили. Ну, я ему свое, он мне, как ты, в одно слово. Кто к чему приставлен? На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У Бога суд праведный. «Конечно, никто не станет разбирать», — сказал Анисим и вздохнул. «Бог-то ведь все равно нет, мамаша! Чего уж там разбирать?» Варвара посмотрела на него с удивлением и засмеялась и всплеснула руками. От того, что она так искренне удивилась его словам и смотрела на него, как на чудака, он смутился. И как бы оправдывается. «Бог может и есть, а только веры нет», — сказал он. «Когда меня венчали, мне было не по себе». Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне совесть вдруг запищала. И пока меня венчали, я все думал, есть Бог. А как вышел из церкви? И ничего. Да откуда мне знать, есть Бог или нет? Нас малолетство не тому учили, а младенец еще мать сосет, а его только одному и учат. Кто к чему приставлен? Это их среда. Да, вот действительно их так учат. Папаша ведь тоже в Бога не верует. Вы как-то сказывали, что у Гунторева баранов угнали. Я нашел там, это такой мужик, говорит, а шкурки-то у папаши? Вот тебе, пожалуйста, краденое покупает. Теперь, как говорят, будто конец света пришел от того, что народ ослабел, родители не почитают и прочее. Это, говорит Анисим, преступник, которого нас скоро на каторгу отправят. Пустяки, я так, мамаш, понимаю, что все горе от того, что совести мало в людях. Я вижу насквозь, мамаша, и понимаю, ежели у человека рубаха краденая, я вижу. Человек сидит в трактире, и вам кажется, будто он чай пьет, и больше ничего. А я чай-то чаем. Вижу еще, что в нем совести нет. Так целый день ходишь, и ни одного человека с совестью. И вся причина, потому что не знают, есть Бог или нет. Ну, с мамаш, прощайте. Это же вся доникейская и посленикейская литература. То есть... А неведение и забвение, источник, согласно преподобному Максиму Исповеднику и Мефодию Потарскому Олимпийскому, причина всех бед, всех грехов из забвения и неведения. Вот, и, если глубоко это понять. То есть человек разорвал эту пуповину, эту кровную связь, остался на самого себя, сам доволен и всего достоин. И как хищник в лесу. И поэтому... И он нащупывает это самое главное. А дальше в повести «Овраг» случается эта непередаваемая трагедия, как вот эта красивое животное, а Ксения, у которой на уме только наживо, только деньги. Это бес в юбке. Это уже не человек. Это что-то осатаневшее какое-то существо, которое на глазах у матери ошпаривает кипятком сына, младенца, младенчика невинного. Тот умирает в больнице, мать с трупиком идет, возвращается к себе в деревню, и встречаются ей двое на вазу. И по голосу можно было узнать, кто старик, а кто липа, им Бог в помощь, а у нее на руках мертвенький ее сыночек. Старик, здравствуй. Вас собачка не порвет? Ничего, не тронет. Я в больнице была, сказал липа, помолчав. Сынок у меня там помер. Вот несу домой. И оторопевшие люди, им неприятно это. Вот. А, и потом они все-таки как-то находят все силы, особенно старик, к ней подойти, предлагают ее довести до той развилки, где ее село. И она у них спрашивает, очень важный вопрос задает. Но это Чехов, это изумительный художник Чехов. Вы святые? Спросил липа у старика. Нет, мы из Сверсанова. Ты давеча взглянул на меня, говорит липа, а сердце мое помягчало. И парень тихий. Я и подумала, это должно святые. Тебе долечили в Уклеево? Ну, они ее подвозят. Вот. И она задает вопрос, который вот этот самый, который ее распирает. Мой сыночек весь день мучился, сказал липа. Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать, и не может. Господи, батюшка, царица небесная, я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Достоевский. Иван Карамазов. Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются. А зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем? И старик сразу выпаливает. И когда комментирует это место, то вопрос-то это пропускает. Вот. А честно сказать, какой спонтанный был ответ. «А кто же его знает?» — ответил старик. «Проехали с полчаса молча». Очень важный момент. Значит, эти полчаса в старике идет работа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Продолжаем разговор об Антоне Павловиче Чехове в связи с тем, что у него скоро день рождения. Отец Павел,
да.
Продолжайте, пожалуйста, исследование оврагов.
Проехали с полчаса молча. Значит, старик думает, он собирается с ответом. «Всего знать нельзя, зачем да как», — сказал старик. «Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способна. Так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает. Мне, дедушка, идти пешком легче, а теперь сердце трясется. Ничего, сиди!» Старик зевнул и перекрестил рот. «Ничего», — повторил он, — «твое горе с полгоря. Жизнь долгая, будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия», — сказал он и поглядел в обе стороны. Казалось бы, логики нет. Ну, с одной стороны, начинает так отвечать о способности человека постичь и получить ответы, и вдруг про Россию. Ну, Россия-то здесь при чем? В контексте становится ясно. «Я по всей России был и все в ней видел. И ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, на Амуре был, на Алтае в Сибирь переселился, землю там пахал, соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню, назад в Россию пешком шли. Помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь босой, а зяб сосу корку, а проезжий господин тут как-то на пароме, если помер, то царство его небесное, глядит на меня жалостно, слезы текут. Эх, говорит, хлеб твой черный и дни твои черные. А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора. Баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так в батраках живу. А что ж, скажу тебе, потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая. Еще б годочка в 20 пожил, значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия, — сказал он, — и опять посмотрел во все стороны. То есть это источник, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный, исходил, благословляя Тютчев. Это источник того прикосновения к промыслу, к заботе Божией, который все постепенно может расставить на свои места. И человек, прикасаясь к этому, как Иов, я слышал о тебе слухом уха. Теперь же глаза мои видят тебя, и я умолкаю в пепеле, в страхе и пепеле. То есть его открывается больше, чем его тяжелейшее состояние прокаженного, брошенного всеми, но который не теряет то зерно, что было заронено в душу Липы и ее матери. Когда они среди уже настигшего их горя видят, что кто-то смотрит и кто-то заботится, и эта правда, изначально существующая в мире, сливается с их душами, и они, умиротворенные, прижавшись друг к другу, засыпают. Опыт жизни в целом оказывается больше даже самых страшных страданий. И вот проходит какое-то время, и возмездие настигает и вот этого Цыбутина, который выброшен из дома невесткой Аксиньей. Он скитается по людям, просит милостыню. Когда-то презрительно говорившим, просившим милостыню мужикам, «Бог дасть!» Вот, теперь сам с протянутой рукой, но мужиков по-прежнему не любит. И вот Липа после разгрузки вагонов с матерью возвращается с поденки, идет впереди всей толпы этих баб в кирпичной пыли и заливисто поет песню, такую благодарную и глубокую, под небом поет, все время к небу обращая свой взгляд. И встречается им на дороге Григорий Петрович, вот этот мироед, этот тиран, этот страшный человек, который дара речи лишился. «Здравствуйте, Григорий Петрович», — приветствуют они его в конце этой повести. И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих. Губы у него дрожали, и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Солнце уже совсем зашло. Блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились. Вот жуткая трагедия в середине рассказа и ответ неумелый случайного встречного о том, что жизнь полна всего. Но жизнь, присутствие Божие, оно врачует, если человек не теряет самого главного в своей душе. Если он не теряет понимания того, что на все вопросы он со временем ответы получит.
Ну, или не на все. Но в любом случае...
На те самые главные.
Бывает ведь,
на те,
что,
которые нужно.
Да, что, знаете как, достаточно окажется не ответов, а ощущение того, что Господь рядом.
Мне достаточно видеть тебя, чувствовать твое присутствие, понимать, что совершившееся совершилось перед тобой. И вот это понимание, это чувство глубокого понимания того, что даже самое большое горе, оно было Богом принято. И эти слезы, как и отрет Господь всякую слезу.
Сейчас тоже сижу об этом, вот, думаю. Да. И опять же, в связи с Иваном Карамазовым, ведь его проклятые вопросы, они же ведь связаны с тем, что он ответственность за происходящее в мире возлагает на Господа Бога.
И пытается, совершенно неправильно, с молчащим сердцем, умом ответить на вопросы, на которые ум не отвечает. Отвечает только сердце. А сердце, оно отвечает потому, что в нем уже Бог есть, благодать Божия есть.
Проснется у него там сердце, проснется. Там есть пронзительный эпизод, когда Иван Карамазов
Мы берем тот эпизод, который в принципе ставит нас перед этой ситуацией. Это правильно так вот отвечать на эти вопросы или неправильно?
Вот в том-то все и дело, что у Ивана Карамазова в сознании действительно в силу молчащего на тот момент сердца происходит грандиозная подмена, когда за преступления, совершаемые людьми в этом мире, ответственность он возлагает на Господа Бога. На Бога, который себя на распятие отдал,
что только он может все это соединить и на все это ответить, потому что он совершил свою жертву на Голгофе.
А знаете, даже как Татьяна Касаткина блестяще замечает, он не просто себя приносит в жертву, Христос, он позволяет другим себя в жертву принести.
Угу.
Это еще сильнее, это еще сильнее. Невозможнее.
Это
величайшее, конечно, смирение. Позволить другим принести себя, когда они захотят и как они захотят это сделать. То есть полностью отдать себя вот этим людям. И вот такому богу Иван Карамазов начинает предъявлять претензии за несовершенство этого мира.
Понимаете, одно дело, когда мы от головы рассуждаем, вот как в «Трех сестрах», если мы сейчас коснемся драматургии, когда мы от головы рассуждаем о том, что вот есть такой-то ответ на смысл жизни и устройство миропорядка, а есть другой ответ, разные философии. Вот в «Трех сестрах» во втором действии разговаривают Вершинин, Тузенбах, присутствует при этом Маша, там как бы выделяется Чехов, он всю жизнь это ищет, он слышит эти разговоры своих современников, просвещенных, образованных людей, вот, и сопоставлением уже отвечает, что есть головное решение, а есть органическое, внутреннее. Вот три философии. Вера в научно-технический прогресс, что тогда просто вот так поднимала голову и расправляла плечи в те времена, когда Чехов писал «Три сестры». В будущее, это Вершинин представляет эту в «Трех сестрах», вера в настоящее, в отсутствие иного смысла жить, чтобы жить. Это вот палата номер 6 нам встречается, это Радин Андрей Ефимович. В отсутствие иного смысла, кроме содержания процесса, в «Трех сестрах» это Тузенбах. Кстати, у Чехова эти мотивы, эти темы, они возвращаются и в драматургии, и в прозе, они постоянно. И третья философия, но она и не философия, это вера в Бога. Маша. Вершинин. Вот давайте помечтаем, какая жизнь будет через 200-300 лет. Тузенбах. Ну, давайте помечтаем, вот все будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через 1000 лет будет то же самое. А Вершинин, подумав, как он скажет, мне кажется, что все на Земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. То есть так ли или иначе, но все в плоскости рациональной. Вот, а Маша тихо смеется. «Что вы, Маша?» – спрашивает Тузенбах. «Сегодня весь день смеюсь с утра». Ну и разговор этот продолжается, и Маша заключает его. Она говорит, не то, что через 200 или 300, но и через 1000000 лет жизнь останется такой же, какая и была, продолжает Тузенбах. Она не меняется, остается постоянную, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела, или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Совсем другая постановка вопроса. Он мирится с этим незнанием. Ему не нужно это знание. Ему прекрасно, комфортно, хорошо в том процессе, который он переживает. Он здоров. Подслеповат и немножко парализован душой, но тело работает исправно. Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят. И какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы ни завелись среди них. И пускай философствуют, как хотят, лишь бы летели. Маша, все-таки смысл. Тузенбах, смысл? Вот снег идет. Какой смысл? Пауза. И тут ключевые слова. Маша, мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры. Иначе жизнь его пуста. Пуста. Многоточие. Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе. Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын, трава. Вот постановка вопроса совсем иная. То есть я хочу жить целостной жизнью. То есть не просто ее органически пропускать через себя.
Да.
Я хочу знать. Я хочу согласиться с этим. Я хочу отозваться на это. Я хочу, чтобы от этого знания и от этого приятия смысла жизни мое сердце исполнилось радостью. Вот это уже близко к пониманию полноценной жизни.
К сожалению, Маше это не поможет.
Это другой вопрос.
Но вопросы она задает хорошие.
А почему не поможет? Ведь Чехов очень правдив. Он говорит, а вы знаете, как мы будем вообще судить о прожитой жизни? По нашим взлетам или по нашим падениям? По нашей серости или по нашим озарениям? А может быть, Маша, сейчас сказав вот это будет та самая луковичка, брошенная в сердцах с воза, которая перевесит многие добрые дела на суде у Бога.
Аминь. Сейчас прервемся на пару минут. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, в нашей студии. В связи с тем, что 29 января Антона Павловича Чехова будет день рождения, мы целый цикл бесед решили посвятить ему и его произведениям, грандиозным, гениальным, таким любимым, таким прожигающим, я бы сказала, да, как слезы бывают прожигающими, так и его тексты. Ну и во второй части разговора сегодня, отец Павел, давайте к дяде Ване обратимся.
Давайте. С удовольствием. Да.
Через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Продолжаем цикл бесед об Антоне Павловиче Чехове и переходим к его пьесе «Дядя Ваня», да, которую, между прочим, отец Павел, вы выбрали сами.
Ну,
несколько меня удивив, потому что, ну как, обычно там, что на слуху, «Вишневый сад», «Чайка», ну, там, может быть, «Три сестры», а вы сказали... Хочу поговорить про дядю Ваню.
Ну да, как-то
дорог вам этот текст.
Дорог.
Чем?
Дорог. Ну, вы знаете как, во-первых, всем. От самого начала до самого конца. Вот. Мне кажется, что он, знаете, он даже как-то выпадает из всех зрелых драматических произведений Чехова тем, что никого не убили на дуэли. И потерянный Фирс не умер на сцене.
И люди в диалоге друг с другом.
Да. И люди в диалоге с друг другом.
А не только с самими собой, как в других, как во многих местах в других пьесах.
И изумительно тонко, не декларативно, но внятно открывается смысл происходящего. Вот здесь мы ответ на... А какой смысл во всем? Мы ответ получаем. Вот... Может быть, Чехов в одном из монологов одного из героев пьесы «Дядя Ваня», доктора Астрова, сознательно заострил в развитии мысль, которую когда-то Достоевский высказал в романе «Подросток». «Нынче безлесят Россию», это из «Подростка». «Истощают в ней почву, обращают в степи, приготовляют ее для калмыков», ну, условно говоря. «Явись, человек, с надеждой и посади дерево, все засмеются. Разве ты до него доживешь?» Очень важная постановка вопроса. То, что мы сейчас делаем. Как ли? Нет-нет-нет, я хочу сегодня. Нет-нет-нет, я хочу сейчас. Я хочу вложить и тут же получить. Я хочу быстрого результата. Разве ты до него доживешь? С другой стороны, желающие дарба толкуют о том, что будет через 1000 лет. Мы только что говорили в «Трех сестрах». Вот такие подходы. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе, и завтра собираются вон из России. Все живут, только бы с них достало. После нас хоть потоп. То есть вот это вот потребительское отношение. Скрепляющей идеи нет. Чехов над этим, можно сказать, и трудится. Он ее пытается выявить. Он над этим буквально бьется. Он как-то ее нащупывает. И сколькие персонажи его в родной стране, как на постоялом дворе. Труда не знают, только и ноют, только и скулят. Работать надо, работать надо. Знаете, когда это...
Пьеса «Дядя Ваня» как раз пьеса, где работают люди.
Работают, но и там об этом, и там об этом.
Там тоже, да.
А некоторые байбаки, которые совершенно непонятно, для чего они вообще трудятся, и требуют профессор Серебряков себе чаю в 3 часа ночи, поднимая всех людей и так далее. То есть человек, который ничего кроме себя не видит. И его труд, ну вот это тот самый случай, когда ты отдохнул бы ты, а? На пенсии. Слушай, от тебя просто...
Давайте напомним, кто у нас в пьесе «Дядя Ваня» вообще фигурирует, и в нескольких словах про что она. Вот смотрите, действующие лица. Я прям чеховский текст зачитываю. Серебряков Александр Владимирович, отставной профессор. Это тот персонаж, который нервы на кулак будет наматывать примерно всем членам семьи.
Да, да.
Елена Андреевна, его жена.
Почему? Потому что вот так жизнь прожил в себе в удовольствие. И привык, и иначе не... Он же фигура.
Он фигура, ну, как он себе представляет, что он фигура, да, и
на самом
что...
деле пустота. Пишет об искусстве, ничего не понимая в искусстве.
Как скажет, собственно, его племянник, получается. Хотя нет, он ему не... Как он ему? Он ему не племянник. Он... Дядя Ваня...
Да. Сын... Сын Войницкой, которая вдова...
Так, нет, отец Павел, сейчас мы всех запутаем. Да. Дядя Ваня – это брат покойной жены Александра Владимировича Серебрякова.
Совершенно верно, да. Ну, я по-другому заходил.
Да, я поняла, как вы... Я поняла, что мы тогда совсем сломаем ноги. Значит, Елена Андреевна, его вторая жена Серебрякова, да, ей 27 лет, она молодая. Он пожилой, да. Он, там непонятно, сколько ему лет, но у него там ревматизм, что-то артрит, артроз, все на свете, и вот он такой по ощущению, по самоощущению, биологическая рухлядь, простите за выражение. И то, что он выжимает все соки из окружающих людей, это его совершенно не красит. Значит, дальше есть там еще девочка Соня, дочь, собственно, Александра Владимировича Серебрякова от первого брака, дочь профессора. Ну, как она, не девочка, она, наверное, не сильно младше второй его жены. Ну, да. Ну и, собственно говоря, упомянутый вами уже доктор Астров и сам дядя Ваня.
Сам дядя Ваня.
То есть вот номер один...
Он дядя для Сони.
Дядя для Сони. Угу. Номер один в списке действующих лиц у Чехова. Угу. Профессор, да, потом его вторая жена, да, потом его дочь, Соня, потом там кто-то еще. И только потом дядя Ваня, который вообще-то заглавный герой этой пьесы.
Да, да.
И возникает вопрос, а почему? Вот как так? То есть,
в этом тоже смысл, конечно, есть.
Вот давайте попробуем поговорить. Про что эта пьеса? Я тоже ее очень люблю. И считаю бесконечно важным и размышления доктора Астрова, который, как Чехов, между прочим, сам тоже занимается лесом. Угу. И вообще-то это его хобби. Угу. То есть у него есть профессия и достойнейший труд, и он как врач там впахивается, и себя корит, что он там что-то практику подзабросил в какой-то момент, но хочет вернуться на прежние рельсы и к прежним темпам. А помимо этого у него есть еще хобби.
Да.
Он леса сажает, он там лесничество полузаброшенное, а он его возрождает к жизни. И это же запредельно круто вообще-то. Вот мы привыкли там, вот Астров там.
Это очень благородно и бескорыстно.
Угу.
А это уже такие вещи, когда ты видишь бескорыстно благородный труд, то для тебя это прежде всего человек. Как же ты вот вкладываешься. Самый главный капитал – время, внимание, усилия ты вкладываешь в то, чего твои глаза не увидят, но все мы знаем, что это безусловное добро.
И как чудесно на вопрос Астрова, скажут ли мне там через 100, через 200 лет спасибо, поблагодарят ли меня, будут ли меня помнить?
Он это говорит в связи с своей основной профессией, своей врачебной практикой. Он говорит, он приезжает в Великом посту, сыпной тиф, приехал в Малицкое на эпидемию, грязь, вонь, дым, телята, ну, в общем, что все, весь перечень, который Чехов обычно видит, потому что много ездит. И,
как врач.
Вот, как врач. Поросята тут же, возился целый день, не присел, маковой росинки во рту не было. Приехал домой, не дают отдохнуть, привезли с железной дороги стрелочника. Положил я его на стол, чтобы ему операцию делать, он возьми у меня и под хлороформом скончался, умер. А у меня на совести, как будто я его убил. И у него, но это переживает любой доктор, любой врач. Сел я, закрыл глаза вот это, и думаю, те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и для которых мы теперь пробиваем дорогу, сознание того, что мы тарим этот путь, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут. Марина, очень просто. Простая, искренняя, чистая
та самая нянька,
да.
Пожилая женщина, вырастила всех в этом доме.
Заботятся, как его как же можно его отправить без чаю? То есть, люди не помянут, зато Бог помянет. И Астров, вот спасибо, хорошо ты сказала. То есть он способен не пропустить эти слова мимо ушей. Они откажут, люди не помянут. Ну вот же, есть тот, который все видит. Это ответ. У Чехова постоянно леет мотивом. Во враде ли? в палата номер 6, студент, кошмар, Гусев, убийство, святой ночью. Над нами Бог. Он видит. Он видит наши скорби, наши страдания. И это, и очень важно, с этого пьеса Чехов-новатор, он ее назвал «Сцены из деревенской, жизни». Это
да,
не трагедия,
да.
не комедия, не драма, это да. сцены из деревенской жизни. И дальше эта деревенская жизнь со всеми ее склоками, разборками, со всеми ее тяготами. И вот через все это проходит вот вся эта история. Вот сам труд, вот этот самый труд, который описывается в начале, он не спасает от уныния и ощущения безнадежности. Если он, а мы вспоминаем письма Чехова о высших целях, о том, что если их нет, если мы будем считать, что они не важны для человека, или они важны, высшие цели, точно так же, как корове, они необходимы, то человеку остается есть, пить, спать, а когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука. Мы вспоминаем это письмо Суворину. Да, он говорит, если наш труд не одухотворен сознанием высшей цели, он не спасителен. Он сразу отзовется чувством безнадежности и уныния, потому что мы, ну что ж, мы не машины какие-то слепые, бездушные, которые трудимся, сизифов камень, экзистенциалисты. То есть наливаем из пустого в порожнее, в какую-то бездонную пропасть. И об этом прямо заявлено в самом начале пьесы. То есть, когда рассуждают о работе, сел я, закрыл глаза, а няня отвечает. Люди не помянут, зато Бог помянут. Вот этой мыслью пьеса открывается, и ей уже, по сути, этой же самой мыслью, в кольцо взято содержание всех этих деревенских сцен, этой же мыслью пьеса завершается. Всей безнадежной рутине жизни можно единственно противопоставить что? Две вещи, очень важные для человека, очень красящие его. Терпение и веру. Терпением вашим.
Спасайте души ваши.
Да.
Знаете, отец Павел, какой вопрос неизбежно возникает при чтении «Дяди Вани». И мне кажется, что это вопрос актуальный для многих из нас. Где граница между христианским терпением и, знаете, вот этим самоутешением, что, ну, вот Господь терпел и нам велел, и поэтому я, будучи недоволен своей жизнью, все равно ничего в ней менять не буду.
Только нетерпение.
Где граница между подлинным христианским смирением, принятием с миром того, что в твоей жизни происходит,
и
банальной ленью пойти оторвать себя от дивана и хотя бы...
Так это просто для этого есть другое слово, за которым стоит другое понятие. Поэтому, ну, человек совестливому. Граница, она обозначается совестью.
Хорошо, я по-другому сформулирую вопрос. Где граница между христианской жертвенностью и состоянием жертвы, когда человек начинает в других видеть причины собственных неурядиц? Ведь в пьесе «Дядя Ваня», наш с вами заглавный герой, дядя Ваня, в какой-то... То есть он честно трудится всю свою жизнь. И далеко не все герои чеховских пьес вообще имеют навык труда. Они чаще говорят про то, что необходимо трудиться. Дядя Ваня как раз
они
навык труда имеет.
Вот понимаете, они даже не то, что навыка труда не имеют. Они не в том состоянии внутреннем, душевном. Они парализованы, они слепы.
Так вот, дядя Ваня-то всю жизнь трудится вместе с Соней, со своей племянницей. Трудится в имении...
Да.
Доходы от которого он регулярно отправляет профессору Серебрякову,
да.
и тот на эти доходы живет целый год, другой год, третий год. Дядя Ваня и Соня себя во всем ограничивают, лишь бы вот ему, светилу, что-то туда отправить.
Но дядя Ваня в этом случае, он, его жертвенность перестает быть для него полезной и спасительной, как только он себя этой бесполезной жертвой осознал. Он себя пожалел.
Вот, понимаете,
да.
вот, отец Павел,
да.
На что Чехов здесь обращает
внимание?
То
есть, ты,
и какую пищу богатейшую дает ведь для ума?
Да, да.
Как только ты
как
начинаешь...
Как ты воспринимаешь свою жизнь?
Да.
Какой ты смысл придаешь тому, что ты делаешь? И тут опять мы возвращаемся к этим высшим целям. Если ты понимаешь, что ты трудишься для того, чтобы вокруг жизнь менялась, преображалась, чтобы она плодоносила. И вдруг лукавая тебе вбрасывает мысль, а вот этот паразит тебя не отблагодарит. С этого начинается. Нас поблагодарят? Нет, нас не поблагодарят. Но нас поблагодарят высшим благодарением. Это как вопрос, вы где хотите зарплату получить, здесь или там? Человек говорит, там, молодец. Нет, 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 мне ничего не надо, там, тамошнего не существует. Я здесь хочу все получить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Говорим мы сейчас про пьесу Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня». А если позволите, отец Павел, предложу тогда вот такой краткий промежуточный итог размышлениям нашим, где граница между жертвенностью христианской и состоянием жертвы. Если человек делится от внутренней наполненности от щедрот своих и получает радость от того, что поделился с ближними, с дальними. Для такого человека дальних не бывает, для него все ближние. Да, это вот, наверное, та самая христианская жертвенность.
Говорит,
да,
столько,
когда он ждет плюшки
туда,
и расстраивается, что ему не сказали спасибо.
Да никакая ты не жертва.
Да.
Ты жертва самого себя.
Угу.
Ты сам от себя несчастен.
Тогда это позиция жертвы.
Конечно. Ты, ты понимаешь, в чем дело? Ты жертвой, мы тогда в правильном смысле можем назвать такого человека, который себя жертвой не видит.
Угу.
Который понимает, что на самом деле он через него или с его участием, это в лучшем случае, совершается дело нужное, полезное. Вот. Ну, а насколько привлекательны люди, которые, трудясь и терпя, и веря, не считают, что они делают что-то великое.
О, да.
И что они просто... И смотришь на таких людей и говоришь, это, наверное, самые красивые люди на Земле. Это люди действительно какие-то вот отдающие, прозрачные. Ну, а потом смысл человеческой жизни, друг друга тяготы носите и так и исполните закон Христов. Как только ты заскучал, замер, оценил свою усталость и так далее и подобное, то есть сосредоточился на себе, тебе становится бесконечно тяжело. Хочешь найти выход из этой тяжести? Ну, по мере сил, понемножку, раскручивай в обратную сторону, начинай замечать других, что им нужнее, что к ним надо сейчас прийти, что даже если твои ноги не ходят, то как-то иначе поучаствовать в этой жизни. В конце концов, пожалей их от души перед Богом. Ну, даже если не перед Богом, просто пожалей их от души. И тогда центр тяжести перемещается с тебя на других людей. Ты начинаешь
это
отдавать.
Как у Ивана в жизни Ивана Ильича, в смерти Ивана Ильича.
Да, совершенно верно. Тогда наступил перелом, когда он вдруг о себе забыл.
Когда он впервые в жизни фокус внимания действительно с себя любимого сместил на своих близких.
Верно.
И в этот момент понял, что он перестал бояться смерти. Потому что смерти нет.
А потому что смерти нет.
Да.
Вот. И вот и завершается драма-то чем? Вроде бы весь тот же труд, и все это, и вся эта вот рутина, и вся эта повседневность, которая уже дядей Ваней переживается с большой тяготой. 2 февраля масло постного 20 фунтов, 16 февраля опять масло постного 20 фунтов, гречневой крупы. Слышатся бубенчики. Марина, уехал. Соня возвращается, ставит свечу на стол. Уехал. Ваницкий сосчитал на счетах и записывает. Итого 15:25. Соня садится и пишет. Марина, ох, грехи наши тяжкие. Телегин входит на цыпочках, садится у двери и тихо настраивает гитары. Ваницкий, и вот это вот, вот меня это всегда начинает вот с этого момента очень, очень волновать. Ваницкий, Соня, проведя рукой по ее волосам. То есть, вот, понимаете, вот с кем в жизни такого, хочется сказать, не бывало. Какой-то такой, знаете, вот вдруг разрыв в течении монотонном минут, часов и дней. Дитя мое, как мне тяжело. О, если б ты знала, как мне тяжело. Соня, что же делать? Надо жить. И продолжение. Не жить, чтобы жить, и чтобы вращаться в этом кругу, пока не сточишься окончательно и не утилизируешься. А мы, дядя Ваня, будем жить. То есть, знаете, как будто вот заря встает, как будто вот тон повышается, как будто расширяется вселенная. Проживем длинный ряд дней, долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба, будем трудиться для других и теперь и в старости, не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над нами. И мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную. Мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой и отдохнем. Я верую, дядя, верую, горячо, страстно. Она становится перед ним на колени, голову кладет на его руки. Мы отдохнем, мы отдохнем, мы услышим ангелов. Мы увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которая наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихую, нежную, сладкую, как ласка. Я верую, верую. Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь сквозь слезы. Ты не знал в своей жизни радостей. Но погоди, дядя Ваня, погоди. Мы отдохнем. Вот это мы отдохнем. Она это видит. И ей веришь. И она уже сердцем и умом пребывает в этой счастливой, ласковой, светлой жизни, исполненной милосердия и всепрощения.
И снова, знаете, отец Павел, вспоминаю слова Федора Михайловича Достоевского, вложенные в уста старца Зосимы. «Жизнь есть рай, и если бы мы захотели это знать, то уже завтра все бы жили в раю». И это касается и дяди Вани, он же Войницкий, и Сони, и Серебрякова, и их всех.
И зрителей.
То есть и зрителей.
И читателей.
Да.
И когда это звучит со сцены, или когда это звучит моим голосом для меня самого, или когда я это глазами читаю, я уже прикасаюсь к этой жизни.
Ну, вы знаете, я к тому, что ведь Соня ждет небо в алмазах, для того, чтобы вот наконец-то, и вот и мы отдохнем, и мы увидим другую, лучшую жизнь.
Мне кажется, она это не просто ждет, она описывает то, что видит сердцем. Это не какое-то умственное построение, которое вот...
Согласна. Да. Согласна с вами абсолютно.
Да.
Но это не отменяет вопроса к самому дяде Ване. Все ли ты сделал сейчас для того, чтобы твоя жизнь была раем? Ну вот ты, допустим, ты...
А ты любишь Соню. А Соня любит небо в алмазах. И вот Соня тебе послана как тот проводник, как тот посредник, как тот советчик, утешитель. Он же может даже ее как-то образно назвать «ангел мой». И она и ангел его. Это тот, который вместе с ангелом-хранителем помогает ему это претерпеть и понять. И вот эти все слова, не изнеможет у Бога всяк глагол, не потеряет силу. Эти все слова, сказанные в сердце дяди Вани, в его уши, они тоже не потеряют своего действия, своего смысла. Они произведут свою работу. И это соседство, эта жизнь с этим замечательным человеком, бок о бок, она нам уже на многие вопросы отвечает. Люди не помянут, Бог помянут. И Соня ему говорит, мы живем перед Богом. Мы живем под вечностью. Мы с тобой трудимся под небом. Да, мы считаем масло, мы считаем гречневую крупу. Но все это озарено грядущим, восстающим светом жизни, не меркнущей, настоящей, подлинной. Почему? А потому что там милосердие, там снисхождение, там ответ на вопросы. Мы страдали, мы плакали, нам было тяжело, но все это потонет. Все это потонет.
Хорошо, принимается. У меня-то, знаете, все равно другие размышления. Ведь,
я на это эмоционально, по-женски реагирую.
А я вот о чем думаю, отец Павел, что когда в нашем сознании выстраивается вот такая логика, да, вот я сейчас страдаю, все, но вот, но там-то мне воздастся, там-то меня ждет вот это небо в алмазах. Я, во-первых, начинаю практиковать синдром отложенной жизни, то есть, ну, не пытаясь найти, а может быть, я где-то сейчас, конкретно вот сейчас ошибаюсь и что-то делаю не так, а Господь меня хочет и дает мне возможность к лучшему вернуться, но я просто от этих возможностей отказываюсь, потому что мне привычнее идти по уже проторенной вот этой вот самой колее.
Я вот этими путями много раз в жизни ходил, и я как священник, когда мне приходит с какой-то конкретной болью и рассуждают, я чувствую, что вот в определенной ситуации совершенно нельзя с человеком логически рассуждать. А лучше, если я в этот момент для себя или для другого переживаю вот такое ощущение того, что вне времени, вне какой-то прожитой, отложенной, замысленной, запланированной или иной какой жизни я сейчас предстаю этому милосердию, то я пытаюсь себя им наполнить и другому передать.
Вот понимаю, о чем вы говорите, отец Павел.
И мне совершенно не нужны вот эти рассуждения, которые... А вот все ли я сделал тогда? Да я, может быть, через секунду умру.
Смотрите, это о чем вы говорите, это бесценный взгляд любящего и сострадающего священника на человека. Вот. А то, о чем говорю я говорю не с позиции взгляда на дядю Ваню, а как если бы я сама была дядя Ваня. То есть я об него получаю свой собственный опыт. То есть я не на него смотрю и его жалею, а я проверяю себя на предмет, насколько я дядя Ваня.
А у вас, понимаете? А у вас есть Соня?
Конечно, конечно.
Ну и счастье, ну и счастье.
Да, но это не снимает с меня ответственности за то, не сливаю ли я свою собственную жизнь.
Ну,
вот,
быть,
понимаете?
Ну, хорошо, что вы...
Ведь Господь нам готов столько всего дать, а мы такие, а мы отказываемся брать. А мы
хорошо,
такие, а вот
так
нет, мне вот этих талантов не надо, и вот это от меня, и ответственности вот это мне тоже не надо. Лучше я буду ходить по проторенной колее и страдать, какая я несчастная, понимаете? А я так не хочу, а мне хочется к Богу расти все время.
Ну,
вот.
Хорошо.
И поэтому я об дядю Ваню думаю себя, проверяю себя.
Угу.
И мне поэтому... И я бесконечно люблю эту пьесу, потому что это постоянная пища для ума, понимаете?
А вот понимаете, в чем
дело? И проверка себя.
А, вот где собака зарыта. Для меня эта пьеса не пища для ума. Для меня это ряд таких откровений, глубоких, острых и эмоциональных, от которых мне... Хорошо, но особенно от этого финала. И я думаю, вот, наверное, вот эта встреча и это глубокое переживание есть ответ на многие наши сложные шахматные ходы в жизни. То есть, в конце концов наступит утро, и мы скажем, ну, партия закончена, да, игра окончена, вот. И слава Богу, что мы проснулись. Не спи, художник, не предавайся сну.
Времени заложенность, у вечности в плену.
Вот, и мне так хорошо от того, что я вдруг чувствую, что я у вечности в плену. Что я пленен вечностью, милосердием, то есть ответом. Мне очень радостно читать всегда последние две главы Апокалипсиса. Где вот это, где вдруг Новый Иерусалим, где ответ на все вопросы, где отрет Бог всякую слезу. И третью главу, что человек получит белый камень, на котором будет начертано его сокровенное имя, которое знает только он и Бог. И вот это вот, я в данном случае не мистику какую-то нагоняю, но без внутреннего вот этого иррационального, внелогического состояния я себе не представляю жизни, потому что ум мой должен, безусловно, работать. Но в конце концов он для меня тот, который помогает сердцу сформулировать его интуиции.
Ум инструмент, да. Согласна,
да.
С вами.
Его.
Но здесь,
да.
Знаете, у вас вот этот изумительный созерцательный взгляд, мне кажется, один вариант пути. Другой вариант пути, знаете, вот я видела людей, жадных до святости, которым хочется, вот понимаете...
Подтверждение.
Нет!
Нет?
Нет! А вот бывает, люди ходят в спортзал и привыкают вот к этому мышечному тонусу,
да.
Да, и им, если, допустим, какой-то перерыв, им этого не хватает. Вот точно так же бывает, что у людей в тонусе сердечные мышцы настолько, что они вот эту работу сердечной мышцы, они ее совершают постоянно, жадные до святости. Вот этот рост, он навстречу Богу, он может быть...
Тут ведь есть некоторый парадокс. Если ты, совершая этот путь, постоянно отмечаешь, чего ты достиг.
Нет, они не про это вообще. Я
хорошо.
Просто знаю таких людей, и они мне тоже очень нравятся.
Да?
Да, да.
Нет, я не хочу сказать, что мне не нравится. Я просто не совсем понимаю, о ком идет речь.
Я знаю просто конкретных людей. Эти люди, один из них, например, плачет, что не умеет любить. Человек, который, понимаете, которому, про которого, мне кажется, тысячи людей могут сказать, что он в их жизни стал тем самым настоящим евангельским ближним, он плачет о том, что он не умеет любить. А у него сердечные мышцы работают так, что он все больше и больше людей, да, вбирает в свое сердце.
Ну, такой вот, понимаете? Такой талант ему дан.
Да, ну, это так великолепно.
Да.
И от этого оторваться невозможно, и от него по-человечески оторваться невозможно.
Ну вот, да.
Вот,
мы понимаем,
понимаете?
Что вот есть такие люди. Ну, слава богу, мы все...
Разные.
Уникальные, неповторимые, единственные. И об этом все говорит в нашей жизни.
Спасибо вам, отец Павел. Видите, через дядю Ваню мы с вами...
Поговорили.
К какой типологии интересной вышли.
Да.
К тому, что не существует типологии, а все уникальны.
А все уникальны. Ну, это действительно так. И все в то же время... едины, и все едины, и действительно человек предстает перед Богом как нечто единственное. Это, между прочим, в последнем прозаическом произведении Чехова, в его повести, которую считают не очень удачной, «Невеста», и там очень важные слова говорит герой Саша, который умирает от чахотки. У Чехова многие умирают от чахотки, это понятно. Вот, он главное то, что толпы в будущем, то есть вот этого обезличивания, нивелирование, исчезновение неповторимости. Толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать, и каждый будет знать, для чего он живет. И ни один не будет искать опоры в вот этом магнетизме толпы, не скрываться за ней. Каждый будет веровать, и каждый будет знать. Вот у пророка Иеремии: «И вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут мне моим народом. И уже не будет учить один другого, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого». Будет солидарность и в то же время прямая связь с источником знания. Вот. «И в откровении: и увидел я новое небо и новую землю, и святой город, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, потому что прежнее прошло». То есть Бог будет обитать с людьми, и они будут его народом. Они будут вместе, но каждый будет
вмещать
себе полноту,
да,
божественного присутствия.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, был в нашей студии. Отец Павел, низкий вам поклон за вашего Чехова, за то, что делитесь своими размышлениями и с такой любовью. И об Антоне Павловиче Чехове говорите, и о его героях. Я Алла Митрофанова, прощаемся до завтра.
Да, спасибо.
Завтра продолжим разговор об Антоне Павловиче Чехове в связи с тем, что 29 января у него будет день рождения.
Светлый вечер. На радио «Вера».